кто-то сказал, что справедливость не есть дело человеческое, есть дело Божье. Вот. Есть такой пример, которым я был участник. Одна женщина, у нее была онкология левой груди. Вот, и онкология прошла, когда она просто переписала завещание. Мы долго копали где-то причина, а причина была в том, что она по-честному расписала все свое наследство. По-честному как? У нее был сын богатый, не новый русский, но богатый. Вот. И ему, ну, она ничего не могла предложить особенного. И она ему ничего не подписала. Ну, он уже богаче всех. Он уже должен их кормить всех. И две дочки. Одна, которая очень плохо жила, а вторая какая-то, ну, как-то, более-менее. Муж нормальный, не пьющий. И вот, которые более-менее нормальные, она им чуть-чуть, а та, которая страшно бедствовала, она какую-то львиную долю. Дети передрались тут же. И у нее случилась онкология. Она переписывает завещание, онкология проходит, дети мирятся. А завещание поровну, а там они сами. Я говорю, понимаете, вы для них одинаковые. Они для вас должны. А то, что как у них судьба, это их судьба. И не ваше дело в их судьбу залазить и корректировать. Потому что кто ее знает. Может, то и нельзя быть богатой. Может, она бедная, она еще более-менее на человека похожа, станет богатой и понесет потом не туда. Не просто так у нас прикручивают ресурсы, в смысле отношений, денег или там чего-то. Не просто так. Исключительно для ради нашей пользы. Вот по-честному. Или как по-честному? По-честному, например, вот развод. По-честному что делят? По-честному мужик должен бросить все и уйти. Вот это по-честному. Да. А наш суд, вот это мужик называют, но если он мужик. Если он мужик, там развода не будет вообще-то. Поэтому, что бы мы ни делали, по-честному состоится. По-любому. Это гарантирует закон кармы. А религия, она не по-честному. Не по-честному, а по милости. По изобилию. Потому что там лимит. Платить чем? Кроме любовью нечем. Вот. А как вот любовь взять? Ну, это уже следующий вопрос. То есть, или я люблю, или все по-честному. И по-честному жить скучно. И практически по-честному это и жизнь нельзя назвать, по справедливости. Это, ну, какая-то механическая, в общем, жизнь. Вообще не жизнь. Какой еще вопрос? Все войны происходят по-честному, чтобы было по-честному. Вот у него много, у меня меньше. Нечестно, да? Все война.
О, важный вопрос. Это к тому, что вы говорили. Ну, например, Кличко во имя... Нет, ну не пусть он уже в правительстве, правительство нельзя сюда. Любой другой, да? Значит, во имя Христа, Христос, помоги мне, я сейчас ему расквашу нос и буду первым. И победил. Это по какому? По честному или нет? Вот я возьму ему расквашенность, да? И помолюсь Богу, во имя Богу, и вдруг... Ну как это?
Ну, некоторые есть спекулятивные такие заявления. Во имя Иисуса Христа бес выйдет там оттуда, это я слышал. А что нос кому-то расквашу, я не слышал.
Нет, ну боксеры же квасят. Ну. Они либо делают сотрясение мозга, от которого боксеры умирают, либо попадает по носу, либо по ушам, либо по глазам.
Такие, ну, понятно, подробности понятно. Но эти слова лучше не пристегивать к таким действиям. Во имя Иисуса Христа это тонкий мир. Есть тонкий мир, и там можно это во имя Иисуса Христа. И то, это называется экзорцизм. Это война, духовная война. Это значит, я должен быть духовный воин. Духовный воин, это значит, я вообще не имею ничего своего. Все Божье. Сегодня мне дали, я не имею права зарабатывать деньги. У меня не отложено ни на черный день, ни даже на 5 минут. Вот то, что далее и далее. Целиком зависит от Бога. Вот такие могут заниматься экзорцизмом. Остальные либо шарлатаны, либо они не смогут этого просто сделать. Вот. А это просто боксер? Нет. Я слышал, там кто-то победил в каких-то единоборствах, поднял свой пояс на первой ступеньке, первым и сказал, это победа Иисуса Христа. Ну ничего, это просто проповедь. Просто он, да, был такой вот, который тоже не скрывал своих религиозных убеждений. Я недавно вот тут шел и видел, одна машина написана там, с нами Бог, например, видел такое. А одно и там на лобовом стекле, не на лобовом стекле, а прям вот, ну, не нарисовано, а прямо сделан крест и вот так вот. Ну и что? Молодцы, ребята. Как бы, ну, не бояться, потому что сейчас стесняются этого.
Да. А если умирает животное, там же тоже душа, или тоже как-то нужно понимать, или что-то такое? Или...
Да помолиться можно даже за редиску, чтобы зашла. Не то, что за... Да. Раньше ни одного действия без этого не производилось. А сейчас мы вот это можно, вот это не можно. Можно, а чего ж не можно. Да. Раньше существовали целые обряды. Если там есть история такая, знаменитая история, когда один бык умирал, ну что-то его придавило там, да, и так народ собрался, давали благословение. Ну, он явно помрет, чтобы следующее его рождение было каким-то приличным. Это, да, можно. Можно молиться, и результат есть. Потому что, это, в принципе, веды говорят, душа, которая в кошке, душа, в которой в человеке, не то, что не сильно отличается, она такая же самая, но они разные, двух похожих нет, такая же самая, но просто тело другое. И неизвестно, может быть, кто я буду, может, я буду в следующий раз с этой же кошечкой там, да? Так что можно молиться. Можно молиться. За всех живых существ. Это. Ну, еще один вопрос, и мы начнем.
Задавайте что-нибудь, а то у меня скоро не пишут. И меня всегда ругают, что я одна разговариваю.
Ну, раз вопросов нет, значит, и начнем. Если не надо придумывать специально, вопрос это тот, который вот аж жжет. А так, если жизнь на Марсе, то не надо. Тема сегодняшняя такая. Что любит Господь? Такая тема. К чему этот вопрос, к чему эта тема? Потому что люди, которые считают себя с Богом, или там рядом, или как-то, или в какой-то системе, к которой к Богу относятся, если они не учитывают того, что Он любит, то они просто зря там находятся. Ну, например, представьте себе, в семье, вот муж, жена, тут там еще, да, дети. И какого-то члена семьи мы игнорируем. Мы совершенно не учитываем, что он любит. Что он любит. Ну, это практически бойкот, и очень скоро, вероятно, он снимет квартиру или уйдет из дома, или как-то, да? Ну, а с Богом вот то же самое. Нам кажется, ну, какая разница, что он любит? И вот такое понимание, что да ему все равно, он все съест, да? Обезличивает его, он не как личность. То есть это означает, что мы не знаем его привычек, его поведения, его формы, как его зовут, вообще, что он любит, что он не любит. Вот. И это означает, знаете что? Что мы его тоже не любим. А первый заповедь-то возлюби Господа. Если я его не возлюблю, а все остальное сделаю, то все это бесполезно. Я просто на поступах. На поступах, а я его не люблю. Я его не люблю, это значит, я лично к нему обратиться не могу. Лично, как к знакомому. А если как к незнакомому, то как к начальнику. А как к начальнику он со мной разговаривать не будет. Потому что я настолько далеко от него, как от начальника, как подчиненный, да, такая иерархия. Попробуйте сейчас к Януковичу пройти, ну там, по какому-то личному. Вас на первой инстанции остановят. А вот так вот лично зайти. А если вы лично его будете знать, то молитва доходит. А так придется нос к носу столкнуться с собственной кармой, то есть с законом, закон неумолим. Там все написано, сколько вы должны, сколько вам должны. И поверьте, что вот в Кали-Югу в это время должники все, и причем так серьезные. Все друг другу позадолжали, Богу позадолжали. То есть по этому списку Господь нам ничего не должен уже. То есть напишут на требование отказать. Знаете, вот требование отказать. Почему? Почему молитва не доходит? Потому что отказать. Потому что не положено. Но если он меня знает, то тогда не вопрос. Но чтобы с ним познакомиться, надо полюбить. А у нас, а многие говорят, да я его люблю, уважаю, вот чувствую, что я его люблю. Вот. Это все равно, знаете, как я бы кому-то сказал, вот я влюбился в девушку, наверное, скоро женюсь. А мне говорят, ну расскажи там это, ну портрет, как зовут, ну еще не знаю, но вот чувствую. Вот. Любовь очень конкретна, очень конкретна. Я должен знать, как он выглядит, как его зовут, какой его характер по отношению ко мне. По отношению к другому, другой может быть характер. Это означает не только прочитанное о нем, но и собственный опыт. То есть, если мне расскажут, что вот та девушка вот такая, книгу вот такую напишут, но пока я с ней не встречусь, это большой вопрос еще, буду я с ней, не буду. Потому что пока мы читаем книгу, мы дополнительно еще столько можем нафантазировать. Вот. Это называется рупа, форма, гуна, свойство, характер. Нама, имя. Ну, в общем, это. Если какой-то из факторов будет отсутствовать, то это уже как бы и объектом не является. Это будет чистый абстракционизм. А любить Господа нельзя абстрактно. Не получится просто. И тогда это уже будет не объект, а ну, аспект какой-то. Аспект. Абстракция, а его, в общем-то, нету. И мы обращаемся вообще непонятно к чему. Абсолют. Да. О, абсолют, да. Он какой-то абсолют. Такой для всех абсолют. А что про него рассказать? И рассказать-то нечего. Я могу, конечно, рассказать, как он тут все это держит. Или Бог. От Бог. А что такое Бог? Бог — это положение. Это начальник. Бог — это вот на санскрите Бхагаван. Бхагаван — это который вот, ну, владеющий всем. Богатство. Русский санскрит похоже. Богатство. Владелец. Владелец. Но это положение. Вот я сейчас тут сижу за этим столом, вот я владелец этого места. А завтра сядет другой. Вот так же и Бог. Бог — это не имя. Когда Прабхупада, он приехал в Америку и открыл Всемирное общество сознания Кришны. А его спросили, а что Кришны? Всемирное общество сознания Бога. Он говорит, не-не-не, это разные вещи. Люди должны знать имя. имя. Ну, может, другое имя. Говорит, может, другое имя, но вот Кришна. Потому что, в принципе, если мы посмотрим все другие имена, они... Бог – это положение, да? Это один из аспектов. Один из аспектов. Вот назовите мне любое имя Бога, какое есть. Они реально его имена, ничьи другие. Ну, смотрите, каждый из имен будет показывать какой-то аспект. Да, какой-то аспект. Вот даже если посмотрите людские имена, вот Виктор, например, имя, вот мое имя Виктор, это означает победитель, Виктория, да? То есть оно говорит об аспекте. А как меня на самом деле зовут, да? Кто его знает? Вот. Виктор победитель, или там, и любое другое, там есть имена, которые просто совпадают. Это Виктория, там, с какого-то там греческого, может быть. А есть вот Надежда, и у нас есть Надежда, да? Ну, Надежда, как слово Надежда. То есть имя говорит о каком-то качестве. И поэтому любые имена Бога возьмите, они будут говорить конкретно о каком-то качестве, то есть немножко, ну, не в полном объеме, что ли, говорить о Боге. А Прабхупада настоял, потому что Кришна, перевод его, все привлекающие, привлекает всех. И тех, и других, и этих, и сантехников, и электриков, всех привлекает, вот всех, значит, вот оно. То есть есть разница, есть имя, поэтому надо знать имя. Пускай вы будете называть там не Кришна, но должно быть имя, не должно быть Бог, потому что Бог — это положение. Господь — это тоже положение. Вот. И его спросили, а что это, еще одна из вот таких вот религий, которых вот много. Он говорит, нет, я принес не религию, я принес то, что вы знали, но потеряли, любовь. Любовь. Надо его вот любить. А чтобы любить, ну хотя бы имя знать. Ни одна из религий. И мы видим, как вот оно быстро распространяется. Ну, я как бы не об этом. Тема такая. А что же он любит, Господь? Что же он любит? Когда мы начинаем его лично узнавать, как-то обращаться, хотя бы по имени. По имени — это вот это самое начало. Самое начало. И досветится имя твое. Какую религию не посмотрите, без имени вообще ничего не получается. Человека — это как волшебство действует. Там, эй, там, Леха. Все, Леха сразу оборачивается. Имя действует. Наше имя — это вот ключ к человеку. А это тоже ключ к Богу. И нам его дали. И когда мы обращаемся... Или обращаться можно к тому, кто уже Бога знает. Ну тогда вот называется имя. Ну, например, вот Иисус знает имя. И тогда мы выигрываем. Ну не выиграем, а вообще что-то хоть получается. Есть такая история интересная. Я недавно услышал о Есфире. Знаете, что кто такая Есфирь? Да. Это жена, практически наложница одного царя, да, царя. Вот. И знаете, почему она выиграла? Когда она появилась, все остальные как-то ушли на задний план. Там был такой евнух, как же его звали? Гигай, по-моему, да, Гигай. И она спрашивала его, как мне нарядиться, какие там благовония, какие духи, какие то, какие сё. И ничего она не сделала того, что этот Гигай не знал. Потому что этот Гигай все время с царем-то был рядом, и он был в курсе, что ему нравится, что не нравится. Вот представьте, какая женщина, это какой риск. Каждая женщина думает, что она себя нарядить и что свое тело-то оно знает, да? Каждая женщина. Это пойти на риск и какому-то евнуху вручить практически судьбу. И когда она сделала все ее рекомендации и ничего своего, царь сказал, ну все, это нечто. Она ничем там другим не выделялась особенным. Вот. Точно так же с Богом происходит. Мы почему-то, ну, так случилось. Те, кто находится здесь и вообще на земле, и, ну, имеют материальное тело, почему-то думают, что они знают о совершенстве, хотя бы о своем совершенстве. Но Писание нас огорчают, говорят, что совершенен только один Господь, а все остальные несовершенны и совершенны быть не могут. Если могут быть совершенны, только в связи с Господом. Обидно как-то, да? Курсы самосовершенствования везде подкрывали, а сказали нет. Вот какая-то дискриминация, да? Если Господь совершенен, а взял и специально всех остальных, сделал несовершенными. Вот когда они вместе с Ним, они, а вот отдельно несовершенны. Для чего? Мы по образу и подобию, да, говорится, что человек велик, потому что он по образу и подобию, но незначительный, потому что всего лишь подобие. Всего лишь подобие. Так вот, мы этот аспект уже рассматривали. То есть этот аспект неравенства. Неравенство, которые материалисты, которые живут по законам кармы, которые молятся на этот закон кармы, ищут справедливости, а стало быть, ищут какого-то равенства. Как только появляется равенство, появляется смерть. Знаете, да? Кто не знает? Кто не знает, что смерть один человек, все остальные знают. С вами, значит, отдельно. Ну, суть в чем? Смотрите. Равенство. Равенство это значит, есть старшие и младшие. Любая уравниловка приводит к смерти и к... То есть ровно, да, ровно. Движения нет. Малейший наклон пошло движение. И отношения между старшими, равными, младшими. Отношения между равными поддерживаются только в том случае, когда равные считают друг друга за старшего. Если равные сказали «все», началось понебратство, сразу возникает вражда и соревнование. Причем они есть в священных писаниях даже такие. Вот два святых шли, они раз, и как только они поняли, что они равные, они тут же скандалят и уходят две этих. А вот если бы они считали друг друга, этот считал этого старшим, этот считал этого старшим, а они были бы друзья и всех считали за равно, дружба бы сохранилась. Но как только они сами считают себя за ровню, и поэтому это принцип жизни. Если бы Господь создал, то есть Он создал всех неравными, никого среди нас вот равных нету. Как только начинают люди думать об этом, они сразу расходятся в разные стороны и начинается вражда. А так мы составляем какой-то комплект друг для друга, можем служить. Отношения между равными дружеские называются, между... Ну, неравенство не мешает же там сыну любить мать. Нет? А матери любить сына не мешает же? Неравенство не мешает. Вот. И любовь течет по этим каналам, и вот это называется жизнь. Это первая причина, почему мы несовершенны. Мы не то, что несовершенны, мы не равны. Мы принимаем, ну, что вот у меня все есть за совершенство. А если у меня вот этого нет, а у него есть, значит я несовершенен, надо что-то делать. Или у него нету. Мы просто не равны. Совершенство тут ни при чем. Но учитывая то, что у Бога-то есть все, что есть у всех, вот у всех, и даже больше, поэтому говорится, вот Он совершенен. И когда мы хотим Ему угодить, мы забываем о том, что многие тысячелетия буквально, находясь, или там миллионы даже лет, находясь без Него, ну, по своему усмотрению живя, мы нахватали столько всяких блох, и что даже мы не знаем толком, что мы можем ему предложить. У нас есть, что ему предложить, Но у нас очень много наносного чужого, и мы именно это ему не надо. И никто не сможет нам сказать, что мы ему можем предложить. Вот запутано, да? Я рассказал, запутано. У нас есть что-то, что предложить. Любовь, она конкретно что-то. Как я буду ему служить? Оно, у нас это есть. Никто и в Писании не написано. И говорится, что Господь это говорит изнутри. Никакой самый старший мне не расскажет, что мне ему предложить. Тема, что любит Бог. От каждого он хочет свое. Никто мне это сказать не может. А если я Бога не люблю, вся религия напрасна. Выход. Читаем про выход. Обращаемся к Писанию. Что здесь по этому поводу написано? Так. Великолепие абсолюта. Ну, я говорил о... Ну, великолепие это как бы от совершенства, да? Где-то синонимы. Великолепие. То есть он вот абсолютен, остальные не абсолютны. Глава 10, текст 10. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, Бог говорит, с любовью и преданностью служит мне. Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Прийти к нему, это значит, он что-то от каждого хочет. От каждого хочет. И стоп, а в кальюгу тем более, точно никто не знает, что Бог хочет от конкретного человека. Даже не догадывается. Потому что это знание настолько похоронено под на то, что я назавидовал и уже приобрел. И мы рассматривали в прошлый раз, каким образом Господь, те, кто все-таки решился к Нему прийти, Он изымает человека из общества, отделяет для своего служения, тут написано с любовью и преданностью служения, отделяет, отрывает все корни вообще, отрывает. И потом человеку в голову приходит такое, что он и не мог подумать. Вот обо всем мог подумать, но что так служить Господу, в жизнь бы не подумал. Это называется миссия. Миссия может большой и маленькой. Миссия может просто на кухне там посуду вымыть, может пару раз и все, и вся миссия, может быть. Но в нужное время, в нужное место, да. Миссии там этого Николая Угодника, помните, устроил побоище на Вселенском соборе. Вот это миссия. И больше ничего толкового он обычно для Господа нет. А вот это была миссия. Один вовремя сделанный удар. Кто бы мог подумать? А Николай Угодник сколько делал? Там вот это же прототип Деда Мороза, да? Это всем там это самое. Чудеса всякие делал. Кто-то попросил, это не миссия. А миссия вот просто вот, кто бы мог подумать? Господь лично пришел и сказал, вот поэтому он мне угодил. Вот он этим мне послужил. Никто не может догадаться, потому что он это делает изнутри. Немножко комментарий к этому тексту. Каким образом это? Если человек знает о цели жизни, ну цель жизни прийти к Богу имеется в виду, если, ну, если человек додумается до этого, прийти к Богу, иметь с ним отношения. Отношения имеются какие в виду? Пять раз есть, пять видов отношений. Вот какие есть отношения в мире вообще, вот такие же у нас отношения могут быть с Богом. Как друзья, как слуга, как сын. Вот Иисус, у него отношения как да. Родственник, понимаете? Можете стать родственником. Можете стать родственником. Ну вот все, вот, как муж, жена даже есть отношения. Да. Ну это очень редко, и говорят, это место занято уже. Так что, да. То есть вот цель жизни. Бога лично видеть и говорить с Ним и жить с Ним. Вот. И тогда до свидания карма и до свидания вот это все, это лимитированная жизнь. И для всех места хватит. Вот это цель жизни. Если человек знает о цели жизни, но привязан к плодам своего труда, его действия называются карма-йогой. Это путь, хороший путь к Богу. Если он знает, что цель жизни, но при этом ему нравится философствовать и размышлять о попытках постичь Верховного, он занимается гьяна-йогой. Это тоже путь. Этот путь немножко быстрее, чем карма-йога. А когда он знает о цели и идет к ней в преданном служении, то идет путем бхакти-йоги или будхи-йоги. Вот это то, что я сказал про Николая Угодника. Если он знает о цели, то есть он, цель его не свои действия, не то, что он хорошо или плохо сделал, а вот угодить. Когда человек влюбляется, мужчина влюбляется в женщину, у него недалеко идущие планы, а он думает вот здесь и сейчас, вот сейчас вот встретить у кинотеатра, вот сейчас букет цветов, вот сейчас вот это вот, да? Вот это бхакти-йога или будхи-йога. Вот. Это самый такой успешный контингент, и тогда отношения развиваются очень-очень быстро. Почему? Потому что девушка может отказать, а Господь не отказывает тут. Когда над ним начинаешь ухаживать, пытаться ухаживать, он тебе помогает. Он говорит, а мне цветы вот такие нужны, мне нравится вот это, там есть подсказки. Там не надо шпион, он мне сам изнутри подсказывает. Вот об этом речь идет. То есть поддавки такие получаются. Будхи-йога, которая является совершенной системой йоги и позволяет достичь высшей ступени совершенства. Потому что я совершенен, когда вот у меня с ним отношения. А отдельно от него, ну вот отдельно нож не отрезать, да? И положить на стол. Как-то даже неприятно, да? А на месте он вроде нормально, да? Ну вот мы вот отрезанные вот такие все. И хотим отдельно. Если человек получил посвящение у истинного духовного учителя и является членом духовной организации, но несмотря на это, ему не достает разума, а надо сказать, сейчас всем не достает разума, да? Без исключений. Чтобы достичь совершенства, но Кришна изнутри дает ему указания, которые в конечном счете помогут ему без труда прийти к нему. Нужно только постоянно действовать, и с любовью, преданностью служить Богу всеми возможными способами. Мы должны что-то делать для Него, и делать это с любовью. Да. И казалось бы, и мне говорят, так это такой отрыв от жизни вообще. Надо картошку сажать. Надо то делать. Но предыдущий текст утверждает, что если я буду так действовать, то картошку я посажу лучше, и отношения там будут лучше, и все будет лучше и быстрее. Потому что препятствий тогда не будет. Никаких. И примером, вот самые такие оторванные от жизни считаются гопи. Гопи — это пастушки, переводится просто. Вот гопи Вриндавана. Когда тогда Кришна приходил, они сбегали ночью, а весь день работали, не покладая рук, и делали это совершенным образом. Все свое хозяйство вели. Вот. Любовь. Или такой пример. Я вот работал на втором Запорожье, там был один рыбак такой, он любил рыбалку, он не любил там Господа, не любил там что-то, он любил рыбалку. Для него это была, ну, такая медитация. Этому заменяло Бога. Вот. И у него была жена, которая говорит, ну пока все не сделаешь, никакой рыбалки. Да? И он все доводил до совершенства, все блестело. И говорит, все, пошел, он посмотрел, говорит, да. То есть у человека стимул такой. Или у ребенка, ему там в хоккей поиграть или что-то, вот пока все не сделаешь, он это делает лучше. А если стимула нет, ну сделаю хуже, лучше, да, а меня ничего не влечет, я никогда это не сделаю хорошо. Это первая причина, что человек начинает делать все хорошо, а значит все у него и плоды тоже будет все хорошо, и жизнь наладится, если он просто начнет любить Бога и начнет ему угождать. Это не просто отвлечение моего времени от жизни, а наоборот, это, ну, плодотворно. Второе. В прошлый раз мы, ну это не здесь, мы говорили, что как только человек становится рядом с Богом, он не может ничего делать плохо. Вот не может. И мы рассматривали изо всех писаний людей, если он был с Богом, он это делал идеально. И путь к Богу – это один из путей. Бхакти, бхакти-йога – это служение. Ну, краткая такая история. Один был слуга, он был просто слуга, вообще никто. И просто хорошо служил своему хозяину, какому-то там лавку какую-то держал. И когда, ну я не помню там, ну начальник города пришел и сказал, что-то удружил ему, и тот говорил, и тот взял и подарил, просто как собаку этого слугу подарил. Тот освоился, посмотрел, смекнул, что ему надо. Настоящее сознание, это значит, я не погружен в себя, а мое сознание вылезло наружу, и я понимаю, как тут что-то делать. Он сразу вошел в курс дела и начал замечательно служить тому градоначальнику. Приехал начальник страны, и ну что он может ему дать? Он говорит, у меня слуга есть такой классный. И дал ему. И тот стал служить царю, и тот говорит, ничего себе, это самое лучшее, что это. То есть он мои мысли угадывает, все. Потом пришел какой-то святой, или самый главный этот, ну, в той религии, и тот отдал эту слугу туда. И там была история, когда Господь голос подал и сказал, это самый лучший мой слуга. Путь к Богу – это делай все лучше. Потому что Бог, Он лучший, Он совершенный. И если ты будешь делать все совершенным образом, даже временные вещи, Господь будет с тобой. В христианской традиции есть такой Иосиф, который делал все отлично. Его бросили вообще к врагам, к египтянам, к врагам. Евреи там особо не котировались к какому-то Потифару, по-моему, да, Потифару. Он был начальником секьюрика фараона. И тот делал все отлично. И скоро занял первое место у этого Потифара. Потом им соблазнилась жена этого Потифара. Он отказал, он сказал, я ж пред Богом. И там, кстати, написано, и с ним был Господь. Какая была миссия, что ли, у него, этого Иосифа? Не было никакой миссии, просто был в прислужении. Потом его бросили в тюрьму, а там, знаете, какие тюрьмы? Испражнения по городу, которые идут, они проходят по тюрьмам, и они там по колено в испражнениях находятся. Это сейчас такие тюрьмы хорошие, там можешь в спортзал сходить, подкачаться, можешь там, да, в интернет выйти даже, вот так вот. А раньше такие тюрьмы были серьезные. Вот. И он стал первым человеком в тюрьме. Начальство его увидело и сказал, ты будешь самым главным у нас. Что там эта миссия, быть среди уголовников, строить их, они его уважали. И потом его подняли. подняли, он там, и потом вот эта миссия его была, Иосифа, знаменитая вот эта вот. Но он был всегда самым первым. Когда мы думаем, а знаете почему он был первым? Потому что он молиться не переставал. Он знал имя, он говорил, общался как-то с Господом и делал все, что попадалось под руку, совершенным образом. Вот этот путь. А мы так, спустя рукава, а потом посмотрим на часы, о, миссия, и начнем делать все хорошо, не получится. Сначала Господь с тобой, и Он проверит, как ты чужую работу делаешь, потом тебе доверит свою. А? Какая логика? Логика простая. Если меня принимают на работу, меня проверяют. Кто я? На что гожусь? Ну, тут логика немножко не годится, потому что наша логика лишена любви. Если Господь просто хозяин, просто молодец такой, он всем владеет, то это просто узурпатор, тиран. Если Господь минус любовь, представляете, что получается? Ужас. Он что-то дает, потом это забирает, потом просто как скотина обходится, смотрит на нас, как мы там выкручиваемся. И только Господа без любви, даже лучше, Боже упаси, представлять. Будет ужас потом. И у него есть любовь, и он хочет нам ее дать. И даже подсказывает, то, что я говорю, это надо начать делать хорошо, потому что...
Вопрос можно?
Да, да, походу можно.
Предположим, сейчас китайские товары, вот это, в принципе, они изготовлены очень плохо. Это говорит о чем? О том, что, в принципе, на территории Украины какие-то испытания, или, в принципе, нас, в общем-то, чуть-чуть не дают?
Испытания. Угу. Значит, смотрите. Испытания, несчастья и прочие вещи, да? Как же Господь допускает? Вот Он создал нас, пускай, ну, несовершенными, пускай Он, но же любит нас. Как же вот это вот такой бардак? В этом мире так все устроено, что если человек имеет положение, вот кого уважают в этом мире? Вот в городе кого уважают? Про кого в газетах правильно все красиво написано, да? А праведных нет. Праведных нет. Прабхупада пишет, праведные цари кончились. И не предвидится. Иисус пишет, праведных нет и тоже не предвидится. Прабхупада пишет, царей уже не будет. То есть, одно это или не одно выражение? Приблизительно одно, но он указывает конкретно, над вами будут стоять грешники, и их слово, и религиозные в том числе, и их слово, это как бы не истина в последней инстанции, просто нету. И вот эта праведность, она договорная. Мы договорились, кто друг другу сколько должен, как оно должно быть. В газетах напечатали, избиратели согласились, и вот это праведность. На самом деле праведность, она не измеряется количеством денег, количеством здоровья, количеством даже отношений. Она измеряется, угодил ли я Богу. А как вот это вот выяснить, угодил ли я Богу? Те, кто угодил Богу, они сразу становятся очень известными. Вся другая известность. Есть такой закон. В Артхашастре даже написан, что как только я чем-то похвастался, я уже получил свои плоды в Артхашастре. А в христианстве написано, кто вот там постится со скорбным лицом, и чтобы все видели, заметили, не дай Бог не заметят, что зря постится, что ли. Вот. То есть они уже получили плоды и на другие плоды рассчитывать не могут. Если я что-то сделал такое великое и всем рассказал, все, точка. Больше я с этого ничего иметь не смогу. Кстати, сразу и забудут. Потому что тут уже другой кричит, о чем-то хвастается, тут другой кричит. Вот такая глупость. То есть это называется дуратма, называется на санскрите. Есть махатма, а есть дуратма. Махатма — это большая душа. Маха — душа. Что такое махатма? Махатма — это то душа, которая славит Бога. А дуратма, ну, в переводе не нуждается, я даже думаю, да? Дуратма — это то, что славит себя.
Значит, получается, Черновецкий угодил Богу.
Давайте не будем конкретной личности. Вот.
А он уже не управитель, там можно.
А, уже можно, да? Уже безопасно. Ну, о чем речь идет? Отче наш, вспомните, слава чья? Божья, да? Вся слава. Вот. И махатма — это только славит Бога, славит, 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 и славу на себя, и Бог делает так, что этот человек прославленный становится. Чем прославленный? Что он Бога славил? Не конкретными делами. Он конкретно его славит за что-то, что с ним вот это случилось. Вот это святое. Не просто вот я вот слышал, что ты такой. Это не работает, да? Когда вот в любви объясняются друг другу, они говорят: вот у тебя вот такие глаза, вот у тебя такие чувства, вот ты так вот думаешь высоко, я даже бы сам не додумался. Или ты такой умный, или ты такой смелый, там, да? Вот молитва из этого состоит. Все остальные славят либо себя, либо родину, мужчин и женщин, женщин и мужчин. Пирамидальные структуры славят свой товар, шансон славит уголовную жизнь. Ну, вот эта суетная слава, она пресекает благосостояние. Только похвастался — на этом кончилось. Только похвастался — на этом кончилось. А человек так устроен, что он не может чем-то не похвастаться, да? Потому что хочется чем-то вот выделиться. А как привлечь внимание на себя, потому что хочется, чтобы оно на меня обратили внимание. Иначе я как бы не живу. Ну, что-то такое на грани такого. Ну, сенсация. Что-то из ряда вон, да, из ряда вон выходящее. Вот. А вот эти махатмы, оказывается, достигают этого, просто славя Бога. Он им поручает какие-то маленькие дела или делишки, которые остаются в веках. Они совершенно не заботятся об этом. И внимание на этих людей, миллионы просто прикованы людей на тех внимания. Они не нуждаются в внимании. Надо на себя обратить внимание Бога, а все остальное, иначе мы будем это внимание вот так выдирать. Итак, что хочет Бог? Я сейчас еще как бы для подтверждения, что это не моя выдумка. Вот. «Неустанно прославляя меня, служа мне с великой ревностью, падая передо мной ниц, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью». Это говорится о махатмах. И тут махатмах — это целое... Вот кто-то слышал раньше слово это махатма? А, Махатма Ганди, большая душа, да. Да, реально что-то там. Я первый раз услышал это слово, вот это вот Рерихи, Блаватская, вот эти махатмы, вот они там засели в Гималаях и оттуда там нами управляют. Да, махатмы, большие души. Или есть махатмы, вот это Шримад Бхагаватам, как возникло. Собрались мудрецы в лесу на Вишаране и тысячу лет про Бога говорили. Тысячу лет подряд. То есть прославляли. Тоже махатмы. И потом некоторые из них, да, они реально засели там, в Гималаях. Но не в этих Гималаях, которые вот там, Тибет, Китай, вот это вот. Это еще не все Гималаи. Есть такие немножко невидимые. Потом параллельные миры, кто-то слышал, да, вот. То есть человек, который только начинает славить Господа, он сразу автоматически становится маха-атма. Махаатма. Махатма. Это не конечное положение, потому что это в динамике. Есть большие души, есть очень большие души, есть сверхъестественно большие души, и это дальше, 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 этому края нету. Просто махатма это не... Вот я совершенствовался и стал махатмой, и на этом все кончилось. Все, больше ничего не надо. Нет, совершенство, оно идет дальше, никогда не кончается. Это тенденция, да. Есть махатма, а есть дуратма, дуратма. И по-другому еще называют как-то вимутха. Вимутха это мутха это осел. Вот. Да. То есть люди, которые просто не славят Господа, а остальное все делают хорошо, веды их называют вимутха. Вимутха это осел, который. Знаете, чем отличается осел? Вот самое знаменитое качество осла, знаете, упрямство, да? И он очень выносливый. Он очень выносливый. Он изо всех сил вот это тащит на себе вот эту карму, гордится, и если ему говорят не туда, он все равно. Вот. И вот все, которые не славят Господа, у них скоро срастают уши длинные вверх, вот такие. Ну, качество. Итак, надо познакомиться с человеком, как вот тот Гигай у Есфирь был, познакомиться с человеком, который может что-то рассказать. Он расскажет о своем опыте. Его опыт мне лично ничего не даст, но что-то человека коснется, и тогда он вступит на путь религии. И вот тут, я сейчас сообщу новость, а может быть не новость, путь религии, это я на него вступил, и все так стало хорошо. Нет. Сразу на тебя открывается дверь, и вся преисподняя на тебя высыпается. Да. Вот. Я тоже так искал, думал, ну, смотрел, вот да, ведь так происходит, и нашел подтверждение в Священном Писании. Сейчас прочитаю. Это Шримад Бхагаватам. Ага, это Шримад Бхагаватам, уход Бхишмадевы. Песнь 1, глава 9, текст 32. И чтобы вы знали, что это за диалог происходит. Убили, но не до смерти этого Бхишмадева. Бхишмадев это такой воин, у которого было такое благословение, что он может умереть, когда вот сам скажет, вот все, хорош, и умирает. Да. Его пронзили столькими стрелами, была битва Курукшетра, что два пальца только могло самое больше вот вместиться, от стрела до стрелы, вот весь был в стрелах. И он лежал на этих стрелах. И кровь вся сошла. И он еще был живой, да, картинка даже такая есть. И он настолько был известный, что и с той, и с этой стороны все собрались, вот которые воевали, то есть он считался мудрец, потому что вот такими ситхами владел, то есть у него благочестия достаточно было. И что он говорит этим пандавам? Знаете, кто такие пандавы, да? Ну, которые с одной стороны там воевали. Бхишмадева сказал, какие ужасные страдания, какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть лишь потому, причина, что вы сыновья самого олицетворения религии. То есть как только человек вступает на религиозный путь, что тут обещают нам? Несправедливость, страшная несправедливость. И ужасные страдания. Нормально, да? Как только на религиозный путь. А дальше пишет. Вы ни за что бы и не остались бы в живых после этих несчастий. Ни за что. Если бы вас не защищали брахманы, Бог и религия. Кто такие были вот эти пандавы? Они были принцы по крови, то есть у них был самый высокий социальный статус, цари мира. И у них был второй самый высокий духовный статус. А мы, они были родственниками Бога буквально. То есть они с ним уже общались. Там было воплощение Господа, и он был родственником. И они были не просто религиозные, а им не надо было там книжки читать, чтобы как-то поступать особым образом. И не духовный статус религиозный, не социальный. Если человек занимает социальный статус, но у него нету духовной подоплеки, обычно психика человека не выдерживает, он становится тираном, просто тираном. Ум разбалованный начинает быть, он начинает, и в конце концов его как-то убивают, и все. Но любить его не любят. Батюшку царя такого не любят. То есть он обязательно претерпит вот такие ужасные страдания. Если человек имеет духовный статус, но не имеет материального такого обеспечения или статуса, он как бы страдает, со стороны видно, что страдает, но сам фактически он не страдает. То есть он, страдание — это то, что в уме творится, а не то, что с моим телом происходит. Или с желудком там, понимаете, да? То есть он не переживает по этому поводу. А вот у этих было и то, и то. И они страдали ужасно. Потому что они само олицетворение религии. Именно поэтому, как только я исповедую настоящую религию, то есть Бога, страдания. Если человек идет в сторону греха, не проблема. Все хорошо, ни одного препятствия тебе не будет. Шагай. Под горку. Ни одного препятствия вам не будет. Для безбожника нет ни одного препятствия. Счастья тоже не будет, правда. Но препятствий не будет. На пути религии будет препятствие, но тут написано, но будет и помощь. И вот именно от этой помощи будет вот это счастье, и я понимаю свою природу, и я знакомлюсь с Господом, и путь этот исполнен радости, написано. Да. И вот если я вступил в какую-то религиозную организацию, и у меня вот все хорошо, это означает, это не религиозная организация, или я не религиозен, да. То есть там вот это полное хорошо. И религиозная организация — это означает храм или церковь, устроенные для удобства верующих, а не для удобства Бога. Тема, что Бог любит. Нам просто удобно вот так. Так вот, вот это наше удобство, оно может очень сильно противоречить то, что Богу удобно. Он просто туда втиснуться не может, в эту церковь. А что Богу удобно? А Богу, оказывается, удобно, чтобы мы думали хотя бы. Хотя бы думали. Да есть чем, но есть лень. Есть мускулатура, но не хочу работать. Это называется лень. Но финал апофеоз лени. Есть мозги, но я не хочу принимать решения. Вот сверху пока не скажут мне 15 раз, и я вот проявляю смирение, вот делаю так. Это означает...
А если из-за моего решения люди пострадают? Что это значит?
Если человек не принимает решения, он не является личностью, а Господь — личность. И как ты с ним будешь разговаривать? Я просто чурка деревянная с глазами, робот, калькулятор. Мне сказали, я тук-тук-тук-тук отстучал, как компьютер.
Я приняла решение, Чернобыльская авария случилась. Как тогда?
Слава Богу, как только человек начинает принимать решение, в его сферу действия, если принимаю решение, я становлюсь источником, причиной чего-то, да? Но мне много не дадут. Как вот тот как вот тот слуга, о котором я говорил, он просто там где-то на хозяйстве работал, но он оттачивал свое мастерство. И мы видели его прогресс. Он там при городе был, потом при стране, а потом при Боге. Оттачивал. И поэтому Чернобыль не взорвется из-за моего решения. Нет. Мне просто туда, ну, ничего не будет. Да. Степень ответственности предполагает степень власти. Это одно и то же. Если я... Мне власть дают. У вас много власти? Поскольку у вас власти над миром, маленьким миром, над своей квартирой, сколько вас слушаются? А вот мне не дали, меня обокрали. Нет, это я настолько жив, это настолько я принимаю решение. Если вообще меня никто не слушается, это вообще... А жив ли я? Надо принимать. Или только я у всех спрашиваю. Однажды человек достигает такого, к нему изо всех стран прибегают спросить совета. Это власть. Человек принял ответственность, он начал думать. Если человек никогда не думал и пришел в религию и к Богу, в общем, у него думалка-то не выросла, он никогда решений не принимал. Приходит, вот в храм приходят люди, например, в церковь приходят люди. И вот этот человек, его там били, и там, этот был у бандитов, этот был в тюрьме сидел, этот в экстремальных ситуациях, да. И вот он читает Бхагаватам, и я вижу, что он его понимает. Я говорю, давай рассказывай людям, и люди слушают его, раскрыв рот. Он Писание понимает. Почему? Потому что он живой, у него думалка выросла. Это заплесневелыми мозгами не понять. Надо сначала думать, принимать решения. А как принимать решения? Когда все хорошо, бананы вот тут вот прямо висят, никто меня ничего не угрожает. Какие решения? Принимают решения, когда вот никто помочь не может. Я принимаю решения. Да. И в этот момент Господь подсказывает. Вот когда все друзья вокруг, они тебе расскажут. И когда человека Господь готовит к чему-то, он у него забирает всех до одного друзей, чтобы никто не подсказывал, а еще врагов рядом посадит, чтобы человек думал не со стороны, а из себя извлек это. А как мы с Богом начнем разговаривать? Надо, ну, живым. А так мы просто вот прием-передача. И в нас заложен механизм, совершенный механизм. Вот кто-то видел мячик резиновый? Вот, знаете, простой пример, да? Берешь мячик, и так об пол его хлоп.
Отдача обратно.
Он встречается там с поверхностью, деформируется, у него вот это вот плоское становится, он же круглый был, плоское становится. И потом отскок получается. То есть падение, какая-то травма, и потом вот человек, который вот падает, вот все смотрят, говорят, все, деградировал. Почему деградировал? Никого не слушал. Потом что-то, и внутри накапливается давление. И это давление, как когда-то говорит, а теперь моя очередь. И чем сильнее будет удар, тем выше этот человек поскочит. Если даже человек не идет духовным путем, то вот это вот. Очень много людей, которые просто забурились вот в этот грех, и они там вывозились, а из них что-то получилось такое приличное и даже святое местами. Святые. А человек, который отобран для миссии, Господь берет его и уже так силой делает. И мы говорим, а за что? А вот за то, что вот в этом давлении тебе Господь скажет, что тебе делать. Изнутри. Не пол ее этот мячик подвинул, а давление изнутри. Но если у меня просто это кармическая ситуация, я все это делал для себя, это одно. А когда, если я при этом еще молюсь, не переставая, меня и защищает это. Я не чувствую. со стороны смотрят великомученик, а на самом деле нет. На самом деле просто радостный человек, все там хорошо. Вот так узнается, что хочет Бог от тебя, что любит Господь. И там, где... И все очень зависит от первого лица. Вот если в храме первое лицо вот такое, вот он общается. Знаете, почему от первого лица зависит? Потому что первое лицо способно Бога заменить, вытеснить. А если первое лицо знает, что хочет Бог, и говорит, ну я так вот просто... Он практически даже не организатор. Его сразу любят, и там все происходит. Не вот эта вся масса там прихожан виновата, первое лицо, потому что первое лицо может подвинуть Господа. И поэтому Шрила Прабхупада в своем завещании, когда оставлял тело, говорил, храмом не может управлять один человек. Это проклятое место. Проклятое место. Испортится. Там должно быть 3-5. Чтобы ни у кого там голова не закружилась, тогда Господь будет там среди них. Пускай они там дерутся между собой, договариваются. Опасное место. Может быть только святой. Святой, вот это Махатма, ему все равно. Вот в Индии самое такое... Ему вообще все равно, что о нем говорит, что с ним случается, потому что у него давление. Однажды он получил такой удар, такое давление, что потом это давление у него всегда, оно не кончается. Внутренний источник, как бы, ну как ядерный реактор, и энтузиазм называется. И служение Господу с любовью и преданностью. И непрерывно, когда вот этот энтузиазм постоянно. То есть депрессия уже никогда не наступит. Нескончаемый источник энергии. Весь мир гоняется за ресурсами. Весь мир хочет отношений. Весь мир хочет... И мы их не получаем. Потому что когда нас берут как мячик и об пол, мы говорим, оп, не надо. И нас не бьют. А только там можно получить. Безлимитный источник, безлимитный, что оплачивать не надо, только от Бога, больше нет. Вот. А его надо включить вот этим вот действием. И вот самые-самые махатмы, вот эти вот, они претерпевали огромные, которые вот эти вот мучения, которые Пишмадеш говорит, что говорит, вы, но в том действии Господь защищает. Ничего не будет. Однажды, когда я поступил таким образом, и я должен был просто анафеме меня предать и все такое в церкви, я сказал, вот это вот не так. Против меня что-то один человек сказал, его на следующий день обокрали. На 8-м этаже. Залезли сверху или на 9-м? Сверху. Сразу же. Вот. И после этого никому не надо было доказывать, прав я или не прав. Понимаете? Или один преданный, Кришнаид, в тюрьме, в Сухуме, он на шею повесил себе этот, из хлеба вылепил, ну больше не с чем было там, панчитата кто-то знает, изображение божества, и носил на веревочке. Тюремщик сказал, ну что это, не положено, раз так и содрал. На второй день помер, зауважали, нет вопросов. Тут написано, что под охраной находится человек. Господь говорит, вот это не просто влюбленный. Он-то нас уже любит, а давно уже. Но когда мы делаем шаг навстречу, мы сейчас сделаем перерыв 5 минут, да? Значит, запомнили, чтобы не выветрилось, да? Чего любит Бог? Чего любит Бог? Он любит нас, но он конкретно нам лично должен об этом сообщить. Ну вот такие вот условия, но они не страшные. Со стороны это страшно, но не страшно. Да? Все, вот половину рассказали такой, да? Все, перерыв.